Расцвет применения бронепоездов пришелся на гражданскую войну. И тем не менее, в Великой Отечественной войне бронепоезда сыграли свою роль. Рассказывает Сергей Сигачев.
Бронепоезда в Великую Отечественную войну тоже действовали достаточно активно, хотя и не играли такой определяющей роли в военных действиях, как во время мобильной гражданской войны. Если посчитать все бронепоезда, которые были сделаны и действовали, то мы насчитаем где-то около 200 легких и тяжелых бронепоездов, сформированных во время войны. Это даже несколько больше, чем в гражданскую. Но тут дело в том, что жили они короче. Время жизни их было короче. Почему? Потому что уже была авиация, штурмовая авиация, которая, в общем-то, успешно боролась с бронепоездами. Поэтому в годы войны возник такой специфический отросток поездов, которого не было раньше, бронепоездов. Это зенитные бронепоезда. Они могли быть полноценными бронепоездами, которые шли за или перед колонный состав, либо могли в качестве половинок цепляться к стандартному составу и защищать его огнем с воздуха.
Не только это, они также защищали и станции. То есть это такой мобильный резерв зенитной артиллерии, который перемещался, так сказать, от станции к станции и мог защищать важный транспортный узел именно в конкретную ситуацию.
Тут да, и все-таки большая роль их была защита все-таки составов паровозов мобильных, потому что станцию после освобождения можно было все-таки оснастить стационарной зенитной артиллерией через какое-то время. А вот движущийся состав или колонну составов так не защитишь. И поэтому вот этот вот специфический отросток видов бронепоездов. К концу войны ходило около сотни зенитных бронепоездов, а из тех, которые были сформированы в начале войны, оно осталось где-то 1/3, не больше. То есть убыль бронепоездов была достаточно большая.
А немцы строили бронепоезда?
Немцы строили бронепоезда и достаточно активно их использовали. То есть это было с обеих сторон. Много бронепоездов было у Польши, которые они тоже захватили, трофейной Польши. Mm-hmm. То есть польская армия тоже как бы ставку делала на бронепоезда, ну, довоенные Польши. У немцев бронепоездов было больше, чем за сотню. И тем не менее, уязвимость обычных классических бронепоездов все-таки была достаточно большая от штурмовой авиации. То есть наши Ил-2 во второй половине войны довольно успешно боролись и подавляли немецкие бронепоезда, равно как и наши бронепоезда в 1941-1942 вот сильно страдали от Ю-87, Ю-88. Вот, то есть как бы здесь он уже стал более уязвимым инструментом. Можно сказать, что устройство бронепоезда, оно не сильно изменилось относительно гражданской войны. Как всегда, центром бронепоезда был бронепаровоз, обычно это овечка. Основа. К нему цеплялись с двух сторон две орудийные платформы.
А почему овечка стала основным?
Овечка
паровозом?
Была легким паровозом, и у нее была нагрузка на ось очень маленькая. А бронепоезд, по своей сути, он должен проходить по самым разным веткам, в том числе построенным из легких рельс, на песчаном основании. То есть требования к ним, они должны проходить почти везде. И поэтому овечка стала незаменимым инструментом и паровозом для бронепоездов, потому что ее можно было одеть в тяжелый бронепояс, сильно увеличить ее вес, может быть, даже на треть. И все равно, даже при таком обвесе, она удовлетворяла требованию прохода через легкие мосты деревянные, через вот эти вот ветки, которые были не очень надежны, ну, военного времени, изношенные ветки. Поэтому овечка и в гражданскую, и в Великую Отечественную войну, она была главным инструментом бронепоезда. И вот к овечке цепляли, к бронепаровозу цепляли с двух сторон орудийные платформы. Обычно во Вторую мировую войну они были двухбашенные. Там калибр, ну, в основном 76, там, ну, 152 это считался уже тяжелый бронепоезд, и, в общем-то, его было применять тяжелее, потому что там и отдача, и снаряды больше, и с ними управляться тяжелее, а они все-таки решали такие локальные задачи поддержки вот станции, там, допустим, узла железнодорожного, и в платформы прикрытия, естественно, то есть от минирования там, вот. К бронепоезду всегда полагался черный паровоз, так называемый, который шел обычно отдельно и с собой вел несколько вагонов, где команда бронепоезда жила во время не боевого дежурства. То есть, когда понятно, что когда боевое дежурство, то бронепровоз растапливался, к нему цеплялись вот в этом составе все, значит, подвижной состав, и он шел уже в боевом оснащении.
Черный паровоз имеется в виду не бронированный?
Да, черный паровоз не бронированный, потому что бронепровоз очень берегли. Это было ценное очень оборудование для транспорта. Их было не очень много. Вот. Но и вообще броня – это дорогое дело. Поэтому черный паровоз осуществлял все передвижения бронепоезда вне зоны боевых действий. Ну, а если вот как бы так примерно оценить, сколько он был на передовой и сколько в тылу, ну, где-то это 20 на 80. 20% – это боевое положение, а 80% – где-то перевозки, его же перебрасывали там, ремонтировали. И все это в ремонт его утаскивал черный паровоз там и так далее.
А команда сколько обычно человек?
Команда могла быть от 92 и до 300 человек, в зависимости от комплектации бронепоезда. Но здесь нужно различать, иногда к бронепоездам ошибочно относят железнодорожные артиллерийские платформы с крупнокалиберными орудиями. Вот это ошибка. Это другой вид оружия и другой вид, это даже не транспорт. То есть все, что больше калибром 152 мм, уже никакому бронепоезду отнести нельзя. Это уже железнодорожные артиллерийские платформы или транспортеры даже для особо тяжелых. Самым знаменитым бронепоездом, который отметился именно в Великой Отечественной войне, это был Железняков, который курсировал в Севастополе при обороне Севастополя 1941-1942 год. Поскольку там 6 тоннелей, то он мог выходить, укрываться в тоннелях, когда были бомбежки или обстрелы, и выходить внезапно из них, когда нужно было подавить какие-то пулеметные точки или, возможно, какие-то кризисы, там они пытались наступать, штурмов было несколько. Он совершил за свою бытность, ну, где-то около года, это 140 боевых выходов из тоннелей, вот именно с целью подавления, потому что зона его действия была небольшая, все же там пятачок-то, который обороняли у Севастополя, был невелик. И тем не менее он действовал успешно и удостоился у немцев даже собственной клички «Зеленый призрак». Погиб тоже героически, то есть когда наступила последняя фаза обороны Севастополя, и немцы подтянули туда все, что можно из крупнокалиберных орудий, из железнодорожных платформ особой мощности, 27 июня 1942 года он был как раз при обвале малого тоннеля погребен внутри вместе со своей командой, то есть погиб буквально за 4 дня до падение Севастополя. То есть он свою роль выполнил, стал знаменитым.
А его откопали потом?
Потом его откопали. И черный паровоз от этого бронепоезда есть. Он сохранился и стоит сейчас в Севастополе как паровоз-памятник. Кстати говоря, серия «Э». Тот самый безотказный «Э». То есть там была не овечка, а все-таки помощнее, потому что ветка-то была достаточно хорошая по качеству. И она была небольшой, мы все время помним, что этот бронепоезд, вот именно этот Железняков, мобильность его была ограничена, может быть, 100 километрами действий, не больше.